Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе светлого вечера Анна Шатрова, директор благотворительного фонда «Яркая жизнь», член Совета по добровольчеству Санкт-Петербурга. И мы продолжаем наш разговор. И после стольких слов об этом направлении работы вашего фонда как помощь пожилым, давайте подробнее об этом поговорим. И тот же вопрос у меня, у нас есть какое-то такое, ну, у нас, я имею в виду тех, кто со стороны смотрит на допустим, такую вещь, как помощь пожилым людям, есть какие-то свои общие представления, стереотипно, что вот бабушка, она живет или дедушка вот живет одна, вот можно там как-то помочь, а с чем на практике сталкивается волонтер? Чего мы, ну, если угодно, не подозреваем о том, что такое помощь пожилым людям?
Вы знаете, волонтер иногда не подозревает, что бабушка может быть капризной, или дедушка, да, например, или что может где-то быть критичным, да, где-то, может быть, не сразу взять трубку, не сразу открыть двери, вот, перепроверить несколько раз, а действительно ты волонтер этой благотворительной организации, да. У них уже тоже есть свое такое определенное отношение, плюс они стараются тоже максимально быть уверены в том, что это безопасно, да, это очень такой важный момент. Но они хотят общаться. Самое главное для пожилых людей, на самом деле, ну вот то, что я уже заметила за эти 12 лет, конечно, им нужна, важна и нужна наша там поддержка, например, продуктами, да, мы помогаем пожилым людям. Или, например, в учреждениях концерты проводим, да, для дома престарелых. Но для них очень важно именно внимание, что про них не забыли, что ими кто-то интересуется, что вот молодежь, она все-таки обращает внимание, да, что люди там могут прийти, например, со своими внуками. У нас даже есть волонтеры, которые, например, тоже взрослые, уже имеют своих внуков, но у них сердце расположено навещать, например, одинокого там пожилого человека, да. И это такая взаимосвязь поколений. И когда происходит вот это общение, дружба, это очень здорово.
Очень интересно то, что вы говорите, особенно потому, что мы часто слышим фразу, и даже вот в материалах на вашем сайте, например, она звучит в одном из видеороликов, что помощь бывает разной, это может быть финансовая помощь, это может быть какая-то символическая помощь, это может быть просто внимание. И иногда эта фраза воспринимается как такая фигура речи, и внутренне думаю, что на самом деле, конечно, продукты привезти, допустим, да, что-то материальное, это вот это важно, это на самом деле самое важное. Вот, но уж если нет такой возможности, ну хотя бы просто позвони, поговори по телефону с бабушкой. А вот вы сейчас рассказываете, что на самом деле отношение в каком-то смысле обратное. И когда мы говорим о том, что просто внимание, просто провести время вместе, допустим, с пожилым человеком, там, с ним погулять, это ничуть не менее ценное помощь, чем продукты, которые, безусловно, необходимы, это как-то заставляет по-другому посмотреть на всю ситуацию. Это очень интересно. А вот из тех вот 12 лет, которые вы этим делом занимаетесь, наверняка было много встреч с разными людьми, тем, кому вы помогаете, тем, кто помогает. И вот, как правило, человеческие истории остаются в сердце и согревают. Вот что вы такого, может быть, самого в этом смысле теплого можете вспомнить? Какие встречи личные вас поразили больше всего? С кем, в какой ситуации?
Ну, знаете, одна из таких вот жизненных историй, которая, конечно, очень сильно коснулась моего сердца, это у нас была и есть такая прекрасная девушка Даша Малышка. Сейчас она уже не малышка. Мы оплачивали лечение Дарьи, у нее была онкология, участвовали в сборе средств. И несколько раз прям действительно боролись за ее жизнь, потому что у нее была онкология несколько раз. И после первого раза ее мама, она стала у нас сотрудником, членом команды фонда. Так заинтересовались они с дочкой волонтерской деятельностью. И потом случился опять у Даши рецидив. И мы снова боролись за ее жизнь. Вы знаете, и вот для меня такая большая победа в том, что я знаю, что сейчас Даша, она уже взрослая девушка, она вышла замуж, она занимается производством свечей, у нее есть свой маленький бизнес. И для меня вот это действительно такие вот судьбоносные встречи, которые и мы могли повлиять на жизнь Даши, да, ей помочь вот быть этими руками Бога, на самом деле, не побоюсь этой фразы, на этой земле, да, чтобы помочь спасти ее жизнь. И при этом сейчас видеть, что она замужняя девушка, что она живет, наслаждается жизнью, она прекрасно поет, участвует в мероприятиях фонда. И у нас был один из наших благотворительных забегов, тоже посвящен помощи Даше, да. Это на самом деле очень потрясающе, когда вот действительно люди объединяются, бегут дистанции 3, 5, 10 километров, разные компании, разные бизнес-структуры участвуют для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Это, ну вот, это то, что меняет наши жизни.
А со стариками какие самые яркие встречи были?
А со стариками, ну, знаете...
Простите, я не знаю, слово «старики» приемлете ли вы, его иногда считают каким-то, может быть, непочтительным, но я со всей почтительностью это слово произношу.
Ну, знаете, есть уже песня «Дорогие мои старики».
Вот-вот.
Да, и это действительно с любовью. А у нас есть потрясающий дедушка, подопечный нашего фонда, который появился у нас в пандемию, и он, вот я его лично сама никогда не видела, наши волонтеры с ним встречались, общались, но у него есть мой личный телефон, и он мне периодически звонит, и у меня уже все записано, его номер — Константин Григорьевич, и я знаю, что вот сейчас будет просто водопад добрых слов. Вот водопад комплиментов, водопад, не знаю, вот уже даже когда он звонит, я уже заочно радуюсь, потому что я понимаю, что сейчас вот будет такая поддержка колоссальная, которую ты, может быть, иногда даже от своих близких не получишь. Он периодически к нам иногда и в офис звонит, позвонит, всех поблагодарит, так зарядит. У нас в основном женский коллектив, все девочки такие вдохновленные, воодушевленные. Ну вот такой у нас есть дедушка, который нас бодрит. Ну это из такого.
Вы упомянули про одного из ваших волонтеров, у которого есть большая слепая собака, и вы сказали, что вот он хочет гулять с ней и с пожилыми людьми. И вот меня так заинтересовало, зацепило слово «хочет». То есть человек не просто реагирует на просьбу, не просто как-то вот его попросили, он помогает, а это в каком-то смысле его инициатива, ему это надо. Я думаю, что таких волонтеров у вас немало. А вот, может быть, среди них тоже какие-то примеры для вас есть, которыми вы бы хотели поделиться, которые так не оставляют равнодушным. И вопрос в связи с этим: а как вам кажется, вот что людьми движет? Из какой внутренней потребности человек хочет сам во что-то включиться?
Что ими движет? Ну, в основном, я думаю, что как-то повлиять на этот мир. Вот много всего сейчас в мире сложного происходит. Я думаю, что у людей вот есть эта внутренняя потребность вот как-то повлиять на него, вот как я могу. Вот я, может быть, не могу решить каких-то глобальных проблем, на что-то повлиять, но я могу вот сделать то малое. Вы знаете, у нас была цитата, которую вот мы пронесли через многие годы. Прекрасная женщина Хелен Келлер ее сказала. Вот я не могу сделать всего, но я не перестану делать то малое, что я могу. Да, и вот это вот про, как раз-таки про благотворительность очень откликается. Например, есть волонтеры, которые... Там у нас есть девушка, она бежала марафон, она собирала там сейчас подарки к Новому году. И, например, для нее было очень важно своей дочери показать вот эту благотворительность в ее жизни. Она вместе с дочкой покупала подарки для пожилых людей. Она приехала к нам в офис. Она, дочка, нарисовала картину для команды фонда, передала ее, да. И вот это, мне кажется, когда человек горит, другие люди, они априори видят этот свет. Да, и вот как наша замечательная волонтерша Наталья, да, она вот этой волной добра накрывает свою дочь, да, ее уже как-то знакомит с добрыми делами, о том, что есть вот пожилые люди, что важно к ним относиться с почтением, что ты можешь помочь, чем ты можешь, да, например, нарисовать рисунок, подписать открытку. И вот сейчас про подписать открытку. Периодически, несколько раз в год у нас случаются такие коллаборации добра. У нас дети из детского дома подписывают открытки для наших подопечных бабушек и дедушек в доме престарелых. И, конечно, это вот боль моего сердца, когда одни, кто находится в беде, помогают тем, кто тоже находится в беде. И мне кажется, что задача нашего современного общества — вот встать между ними и протянуть наши две руки для того, чтобы мы могли помочь тем, что мы имеем — словами, временем, финансами и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Шатрова, директор благотворительного фонда «Яркая жизнь», сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вы упомянули про благотворительный забег фонда «Яркая жизнь». Очень любопытная и необычная форма, хотя, слава богу, благотворительные забеги, марафоны благотворительные сегодня не редкость. Вот я, например, так до сих пор и не разобрался, как это работает, какая благотворительная выгода, польза из забегов получается. Вот люди бегут, и что? Расскажите нам, как это устроено.
Люди бегут, они делают пожертвования, да, в благотворительную организацию. Потом, например, в день забега они получают свой стартовый номер. И это такая история о том, когда люди могут провести время с пользой для здоровья и плюс с пользой для общества. У нас очень любят бизнес наши забеги. Вот в этом году у нас уже состоится 8-й благотворительный забег. В 22-м году у нас был забег и в формате онлайн. Люди из 25 городов бежали, и в формате офлайн. Почему это у людей откликается? Знаете, иногда себя очень сложно замотивировать, например, заниматься спортом. Но когда ты придаешь этому определенный смысл, у нас даже как-то были такие девизы, когда мы собирали на лечение детей, мы делали плакаты «Беги ради Маши, Тани, Пети», кому тех детей, которых мы помогали. «Беги ради тех, кто не может бежать». И вот каждый шаг, он имеет смысл. У нас даже было такое, когда была пандемия, забег вообще был в формате онлайн, люди из разных стран принимали участие, и мы плюсовали их километры, которые они пробежали. Они присылали нам скриншоты со своих приложений, да, например, кто-то пробежал там 10 километров, кто-то пробежал 5 километров, да, например, там за месяц. И мы это все плюсовали, они тоже делали благотворительные взносы. И вот это такой бег со смыслом. А плюс последний раз мы даже сделали пешую дистанцию для тех, кто хочет присоединиться, но, например, по состоянию здоровья не может бежать. делали и пешую дистанцию. Кто-то и с палками выходил на такую пешую прогулку. Плюс у нас есть детский забег. Это такое яркое событие, городское, всероссийское уже, да, мы сейчас все равно объединяем города, что мы занимаемся спортом не только с пользой, да, для себя, для своего здоровья, но и с пользой для другого человека.
Спасибо, теперь я понимаю, как это работает. Теперь тоже все, кто, кому мотивации не хватало бежать, могут бежать со смыслом. Вот мы сегодня с вами много говорим о, понятное дело, о волонтерстве. А как вам кажется, вот задам вопрос, может быть, такой, ну, непростой, в том смысле, что а может ли человек быть вот не готовым к работе волонтером? Может ли человек, то есть нужны ли какие-то качества обязательные, которых у человека может не быть, например? И вот он, может быть, хочет как-то поучаствовать, но вы понимаете, что там, это не его, или что вот, не знаю, грубо говоря, там, к детям такого человека пускать нельзя, например. Не потому, что он плохой, а потому что… Ну вот, я почему об этом спрашиваю? Потому что меня в своё время поразило, как протоиерей Александр Ткаченко, ваш земляк из Санкт-Петербурга, создатель первого в России детского хосписа, в одном интервью сказал, что… ну, это, правда, речь шла именно о хосписе, и это очень специфическая история, но у него была такая мысль, что иногда одной любви недостаточно. Человек приходит на любви, на эмоции, хочу помогать, хочу здесь быть, но руководитель опытный понимает, что он не готов. Не потому, что человек плохой, а потому, что он не готов сейчас. Он. Одного намерения хорошего мало. Может быть, нужно время подрасти, что-то узнать, чему-то научиться, тогда приходить. Вот вы чем-то похожим сталкиваетесь?
Да, сталкиваемся. Плюс я разделяю эту точку зрения, но тут важно действительно специализированные учреждения. Нужно иметь несколько качеств. Во-первых, это быть психологически готовым к этому, да, к тому, что ты увидишь, с чем ты столкнешься, с тем, что ты можешь столкнуться со смертью, например, да, понимать, что вот был человек, которому ты помогал, и больше его нет. Вот мой волонтерский опыт, самый первый, он как раз-таки был такой. Я ухаживала за ребенком в больнице отказничком, совсем там маленький грудничок. И потом узнаю, что через несколько недель, что, к сожалению, он умер. Знаете, тут возникает сразу очень много вопросов, а имеет ли моя помощь смысл, а стоит ли продолжать. И специализированные учреждения действительно нужно иметь подготовку. А плюс лучше, если ты понимаешь, да, что вот одной, где-то одной любви действительно недостаточно. Но ты перенаправь свое желание помогать тогда немножко в другое русло. Да, потому что в том же детском хосписе я когда-то тоже там волонтерила, и мы сотрудничали, очень много делали совместных мероприятий. Ты не готов, например, работать с детьми, но ты можешь прийти волонтером, да, когда там проводится уборка, и помочь своими просто руками. Мы когда-то, когда начинали свою волонтерскую деятельность, помогали просто красили полусферы на асфальте возле детского хосписа. Да? Были волонтеры, которые не готовы были заходить в учреждение, но мы тогда были готовы просто в разноцветные цвета раскрашивать вот эту тропинку к детскому хоспису. Вот иногда это так.
Я еще одну мысль такую тоже слышал от очень опытного епископа, который много лет занимается тем, что мы называем социальным служением церкви. Он в одном интервью сказал своему собеседнику, очень такому статусному, известному, там, высокопоставленному, что вот я думаю, что, может быть, даже вам лично будет очень полезно прийти в хоспис просто там помыть полы, например, да, то есть, ну, можно какую-то представить аналогию, что какой-то очень, не знаю, крутой, допустим, бизнесмен, который, или там чиновник, который может своим решением на многое повлиять, но вот такому человеку, может быть, наиболее важно что-то делать своими руками, прийти как бы не от статуса, а вот совсем если угодно, смириться, вот просто по-человечески помочь. А вы такие примеры встречаете в вашей деятельности? Вот такого, если угодно, морального дауншифтинга, такого благотворительного дауншифтинга?
Это очень хорошая, на самом деле, мысль. Мне сейчас вспомнилось, когда проводили, ну, в некоторых городах проводили эксперименты, когда чиновникам предлагали сесть в инвалидные коляски и попробовать проехать по пандусам, которые установлены в городе. Да? И это была непростая задача. Вот. Вы знаете, было много у нас же и волонтеров, которые есть, у которых свой бизнес, которые достаточно успешные люди. И это полезно. Где-то это полезно. Я не за то, чтобы это, может быть, где-то было постоянно, да, но иногда для того, чтобы узнать глубину проблемы, нужно понять, с чем сталкиваются, например, да, там те же старики, те же люди-инвалиды, те же, например, мамочки с детьми с тяжелыми заболеваниями, да, которые там таскают этих деток на себе с этими колясками, и как порой там те же лестницы могут быть не приспособлены в том или ином учреждении. Да. Это хорошо иногда где-то спуститься, да, со своей карьерной лестницы и узнать, что такое простая жизнь.
За 12 лет, которые вы занимаетесь этой работой, как вам кажется, по вашим ощущениям, изменился, во-первых, сам сектор благотворительности, время же идет, он меняется, и отношение общества к тем проблемам, которыми вы занимаетесь? Какие наблюдения у вас тут есть?
Знаете, когда мы только начинали, я была на вот встречах коллег, одна из самых юных девушек, очень молодая. В основном это уже были такие люди, очень взрослые, опытные. И благотворительные организации тогда были такие уже, кто в основном, кто давно существует. От таких новичков нас, мы появлялись, но кто-то появлялся, кто-то исчезал. А сейчас и сектор стал более профессиональным. Он стал больше заявлять о себе. Стало больше информации, открытости информации. Стало более доступно узнать о какой-то проблеме. Больше статистики собрано. Больше как раз-таки такого есть понятие импакта, да, когда организация решает какую-то социальную проблему глубоко. Это вот как раз-таки уже больше не про праздники где-то в учреждениях, да, а это про решение социальной проблемы. И само общество, оно тоже стало более открытым, потому что стало больше рекламы об этом. Больше звезды стали об этом говорить, да, люди, которые имеют какое-то влияние. Поэтому я рада, что сейчас благотворительность, она стала более понятной, более открытой и более доступной для людей.
Вот если нас сейчас слушают люди, фонд «Яркая жизнь», как его найти, какая помощь самому фонду нужна? В чем вы заинтересованы? В пожертвованиях, в волонтерах, в чем-то еще?
Заинтересованы в скачивании приложения, мобильного приложения «Хочу помочь». Это бесплатное приложение, которое доступно на площадках, потому что я думаю, слушатели из разных городов, и они могут найти фонд, который, может быть, ближе к ним или к ним откликается. Естественно, мы всегда рады пожертвованиям, потому что как раз-таки пожертвования помогают продолжать помогать, да, чтобы специалисты работали, чтобы звонки были отвечены вовремя, чтобы лечение было оплачено вовремя. Да. Пожертвования, конечно, они имеют большое значение, и здорово, когда это может быть ежемесячное пожертвование. Это может быть не обязательно какая-то большая сумма, но ежемесячное пожертвование, рекуррентный платеж — это, конечно, очень здорово. Ну и, конечно, волонтерская помощь, потому что подопечных много, люди, они могут не всегда участвовать, да, кто-то, например, куда-то уехал, переехал, поэтому всегда новым волонтерам мы тоже открыты и очень рады.
Ну вот задам вопрос, если это не коммерческая тайна. Мы часто слышим от фондов, что действительно ежемесячные регулярные пожертвования, даже небольшие, очень важны. Фонд может, исходя из этого, как-то что-то планировать, выстраивать свою работу. И иногда тоже в этом слышится такая, ну, немножко фигура речи. И думаешь, ну, если я перевожу, ну, ладно, не 100 рублей, хорошо, 1000 рублей в месяц, допустим, фонду какому-то любимому, ну, исходя из их запросов, все равно это капля в море. Сколько нас таких должно быть людей, которые бы, хотя я понимаю, что для очень многих в стране 1000 рублей в месяц – это немаленькая сумма. И если человек её жертвует, несмотря на что-то, это вообще-то лепта вдовицы, это большое пожертвование для человека. Но вот для вас, как для фонда, опять же, не прошу вас коммерческие тайны раскрывать, вот реально, вот эти небольшие, но регулярные пожертвования людей, какую роль играют, какую часть бюджета составляют? Это действительно то, что позволяет вам выживать и планировать?
Это действительно. Вот наш бюджет там за прошлый год и позапрошлый, да, мы понимаем, что основная часть – это пожертвования людей. И суммы варьируются, суммы разные, да, есть кто подписан на рубль в день, у нас наш фонд, да, рубль в день на 30 рублей, ежемесячный платеж. Но вы знаете, мы когда видим это пожертвование, мы всегда очень радуемся, потому что вот человек осознанно вот принял это решение, что вот хотя бы рубль в день, я за этот рубль ничего не куплю, да, но когда вот из таких пожертвований складывается сумма, да, кто-то жертвует рубль, кто-то больше, кто-то меньше. Люблю фразу: океан состоит из капель, мир состоит из людей. Поэтому каждая капля в море, она нужна.
Спасибо огромное за этот разговор. Фонду 12 лет, и, насколько я знаю, завтра, 20 января, у вас день рождения. Мы вас поздравляем и благодарим за работу и за беседу. Благодарим Анну Шатрову, директор благотворительного фонда «Яркая жизнь», член Совета по добровольчеству Санкт-Петербурга, была сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
«Светлый вечер». На радио «Вера».